Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые без жителей. 10 участков виноградники дадут один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, тимпан и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде.
Каждый, кто трудится над чем-то, имеет право ждать плодов своей деятельности. Это настолько очевидно, что бесплодный труд издревле представлялся людям одной из самых страшных казней. Всем знакомо понятие «сизифов труд», о котором мы узнаем из древнегреческой мифологии. Но, пожалуй, не менее страшно увидеть отрицательные плоды своих трудов. Многим из нас знакомо это чувство, ведь мы часто стремимся к улучшению чего бы то ни было, и само стремление к совершенству заложено в нас Богом. Однако именно потому, что нам знакомо чувство ожидания добрых плодов, мы можем понять Бога, который говорил через пророка, что ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, но вот вопль. Он создал человека для радости, для любви, для общения. Но вот мы видим, как после грехопадения человеческое общество меняется и вырождается, как вместо открытости друг другу в нем культивируется эгоизм, вместо доверия – подозрительность. Но дело, конечно, не только в психологии отношений, ведь Бог говорит: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, ведь вы ведете себя так, будто вы одни поселены на земле». То есть они ведут себя не просто без любви, но даже не хотят признать, что ближние вообще имеют право на существование, и уж тем более, что они нуждаются в любви и жертвенности. Для таких людей ближних нет. Если же для них нет ближних, опустеют и их собственные дома, и города их будут без жителей. Причем происходит это не потому, что Бог жесток, но потому, что люди, живущие только для себя, сами остаются бесплодными, как смоковница. Не случайно, например, те, кто называет себя child-free, как раз сами стремятся к тому, чтобы их дома были пустыми. Итак, те, кто сотворены для полноты, опустошают себя ради временного, стремятся к миражам, забывая, что это противоречит их собственной природе и ведет их по пути саморазрушения. И действительно, живя по стихиям мира, мы не замечаем, что жизнь проходит, как проходит и то, что мы сделали ее смыслом. Когда же веселье и опьянение жизнью кончается, глаза людей паникают, и они не знают, куда идти и к чему стремиться. Напротив, Господь оказывается праведен в суде своем и являет святость свою в правде. Это может показаться жестоким, но учитывая, что речь идет о свободном выборе, Бог праведен в том, что не заставляет людей быть собой. Он совершенно с ними честен, правдив до боли, до трагедии. Но именно в этой трагедии, ощущая богооставленность и свою немощь, человек может осознать себя нищим духом и исполниться жажды Бога, жажды новой жизни и праведности в Духе Святом.
Любовь может быть разной, может быть требовательной, может быть безусловной. В наши дни довольно часто можно услышать, что любить человека надо таким, какой он есть. Подразумевается, что любить надо не за что-то, а просто, без предварительных условий. При этом обычно забывают, что такая любовь не гарантирует ни счастья, ни хороших отношений. Например, если жена любит мужа, который страдает от алкогольной зависимости, даже если ее любовь будет безусловной, и она не будет ничего от него требовать, их отношения не будут простыми, и вряд ли они смогут быть по-настоящему счастливыми, потому что дело не только в любящем. Когда мы говорим о наших отношениях с Богом, нам бывает свойственно переносить на них то, к чему мы привыкли в межчеловеческих отношениях. И в этом есть свои плюсы и минусы. Конечно, Бог – существо личностное, и научившись общаться с людьми как с личностями, мы обращаемся к Нему как к живому и разумному, способному к общению. Однако к этому наши отношения не сводятся. В общении с людьми мы можем отказаться от их требований, посчитать их завышенными или попросту неуместными. В конце концов, взрослея, мы можем сами определять свой жизненный путь, и никто, ни по каким признакам, не скажет нам, кем мы должны быть. Когда мы рождаем детей, они вырастают и могут быть от нас совершенно независимы. В отличие от людей, Бог не просто общается с нами, как другой человек. Он не смотрит на нас со стороны. Он наш Творец. И это важнейшая идея, которая лежит в основе всего откровения. Только осознав это, мы можем понять всю логику его отношений с людьми. Мы зависим не только от его отношения к нам. Оно всегда исполнено любовью, даже тогда, когда нам трудно в это поверить. Мы также зависим от собственного отношения к нему. Так, например, сегодняшнее чтение начинается с того, что Бог называет мужей Иуды любимым насаждением своим. Очевидно, что под выражением «мужья Иуды» надо понимать не только мужчин из колена Иудина, но и весь народ вообще. Однако любовь Божия вовсе не означает, что у этих самых мужей Иуды все хорошо. Дело в том, что Бог, как Творец, вправе ожидать от человека определенного поведения. Он говорит, что ждал правосудия, то есть справедливости, но вместо этого люди заняты кровопролитием. Он ждал от них праведности, но вокруг вопли и стенания. Что же движет этими людьми? Желание захватить дома и земли слабых, будто они одни существуют на земле. Они выходят из пространства Божьей любви, хотят выстраивать отношения с миром на других основаниях. И вот их дома оказываются пусты, и слава, и богатство их истлевают, потому что таковы условия мира, которые они построили. Мира, в котором они отказались от правды и праведности. Мира, в котором они отказались от любви. Все это, конечно, призывает нас задуматься над тем, какой мир строим мы. Помним ли, что у мира есть Творец, который сотворил его, чтобы в нем царили святость и правда.
Только что услышанный отрывок посвящен важной теме, которая довольно часто встречается в книгах древнееврейских пророков – теме справедливости. Справедливость – это воздаяние, соразмерное поступку. Сегодня пророк Исаия приводит яркий пример того, как работает этот механизм. Несмотря на то, что земля обетованная, Палестина, была дарована всему еврейскому народу, и каждая семья должна была иметь на ней свой участок, богатые за долги забирали земли бедных и, вопреки закону Моисея, навсегда присваивали их себе. Люди превращались в крепостных. Поэтому и говорит им пророк Исаия: «Вы ведете себя так, как будто земля обетованная принадлежит одним вам. За это поведение народ постигнет неизбежное наказание. Земля не даст урожая. Великолепные дома будут стоять пустыми». Так пророк прямо намекает на одну из величайших катастроф, произошедших с еврейским народом – Вавилонский плен. И все же, несмотря на это воздаяние, отношения Бога и его народа не ограничиваются бездушным законом «око за око, зуб за зуб». Господь использует закон справедливого возмездия лишь в исключительных случаях, когда человек встает на путь саморазрушения. Наверное, нечто подобное в своей практике используют психологи. Иногда душевная болезнь настолько прогрессировала, что единственное средство, которая может заставить человека увидеть проблему, переосмыслить свое поведение, захотеть измениться и стать в итоге здоровым – это шоковая терапия. В противном случае – окончательное помешательство и самоуничтожение. Но даже не это главное. Если врач зачастую руководствуется желанием вылечить больного ради профессионального престижа, а иногда и материальной выгоды, мотив Бога один – безгранична любовь к своему заплутавшему ребенку. И самое главное подтверждение этому – его смерть на кресте за всякого из нас. А потому христианская максима гласит: «Только тот может позволить себе быть до конца справедливым по отношению к окружающим, кто сам готов ради любви к ним испытать всякую несправедливость». Наверное, все это касается и нас с вами, ведь мы часто сталкиваемся с несправедливым отношением к себе и к своим близким, а потому постоянно ищем правду, требуем ее от окружающих, от кого знаем и не знаем, от начальства, от власти. А когда не находим, возмущаемся. Возмущаемся до того, что хотим наказать обидчиков, причинить им боль и страдания. Нами двигают чувства обиды, раздражения, неприязни. Если мы даже добьемся своего, то подобная справедливость не будет иметь ничего общего с христианской. Ведь сам Христос показал нам своим примером, что обратная сторона подлинной справедливости – это всегда милость и жертвенная любовь.
В первую очередь эти слова пророка обращаются к сильным мира сего. Начальники, вместо того, чтобы вершить праведный суд, проливают невинную кровь. Их преступления так сильны, что до Господа доходит вопль обиженных людей. Пророка возмущает то, что богатые скупают земли и строят на них дома. Дело в том, что по закону Моисея каждая еврейская семья обладала правом на участок земли в Палестине. На этом участке можно было построить дом и вырастить столько пшеницы, сколько хватило бы этой семье на пропитание. В случае крайней нужды человек мог заложить свой участок или продать его, но только на время. Каждый 50-й год, который назывался юбилейный, все долги аннулировались. Родовое имущество возвращалось их владельцам. Однако богачи часто нарушали этот закон. Торговля хлебом являлась очень прибыльным бизнесом в Палестине. Поэтому они скупали земли бедняков, чтобы выращивать на них большее количество пшеницы. При этом, вопреки закону, они не возвращали землю. В результате малоимущие евреи практически превращались в крепостных. Об этом и говорит пророк. Его возмущает то, что богатые ведут себя так, как будто земля обетованная существует только для них. Они совершенно не думают о своих братьях. Такое поведение обрекает их на гибель. По словам Исаии, в день возмездия многочисленные дома, которые они построили себе, будут стоять пустыми. Их огромные поля перестанут давать обильный урожай. Также пророк обличает тех, кто одержим страстью пьянства и с утра до вечера проводит в пирах. Очевидно, что речь идет все о тех же богачах. Только они могли позволить себе тратить свое время и деньги на различные увеселения. За все эти прегрешения еврейский народ, как говорит пророк, непредвиденно, то есть внезапно, пойдет в вавилонский плен. Там все опять станут равны. Вельможи и богачи окажутся в таком же положении, что и простые люди. Именно так Господь восстановит справедливость и приведет своих людей к покаянию.
Только что прозвучавший отрывок начинается со сравнения. Пророк Исаия сравнивает Израиль с виноградником. Образ довольно распространенный в Священном Писании. Нередко авторы Библии сравнивают Бога с земледельцем, который выращивает виноград, то есть израильский народ. Он дал ему крепкую ограду, закон Моисеев, послал к нему добрых работников, своих пророков, очистил его от камней, то есть от всяких языческих суеверий. Однако вместо того, чтобы принести добрые плоды, верность, послушание и любовь к своему Создателю, виноградник Израиль приносит дикие и кислые ягоды. Сегодня пророк Исаия разъясняет, о каких именно плодах идет речь. Слова пророка – это слова обличения сильных мира сего. Он обращается к еврейской аристократии, которая вопиющим образом нарушала ряд важных законов. В первую очередь, закон о наследовании земли. Согласно заповедям Моисея, каждая еврейская семья обладала правом на участок в Палестине. На этом участке можно было построить дом и вырастить столько пшеницы, сколько хватило бы этой семье на пропитание. В случае крайней нужды человек мог заложить свой участок или продать его, но только на время. Каждый 50-й год, который назывался юбилейный, все долги аннулировались. Родовое имущество возвращалось их владельцам. Однако богачи часто нарушали этот закон. Торговля хлебом являлась очень прибыльным бизнесом в Палестине. Поэтому они скупали земли бедняков, чтобы выращивать на них большее количество пшеницы. При этом, вопреки закону, они не возвращали земли. В результате малоимущие евреи практически превращались в крепостных. Ко всему этому Исаия упрекает судей в том, что они не вершат праведный суд и проливают в итоге невинную кровь. Иначе говоря, богатые ведут себя так, как будто земля обетованная существует только для них. Они совершенно не думают о своих братьях. За такой образ жизни весь Израиль постигнет бедствие. Придет враг и разорит их землю. Многочисленные дома, которые богатые построили себе, будут стоять пустыми. Их огромные поля перестанут давать обильный урожай. Народ уйдет в вавилонский плен, где знатные люди окажутся наравне с простолюдинами. Прозвучавший отрывок очень показателен. Это яркий пример того, что тема социальной справедливости занимает в пророческой письменности очень важное место. Через все книги проходит ключевая идея. Здоровая духовная жизнь тесным образом связана со здоровыми общественными отношениями. Одно предполагает другое. Невозможно быть верующим человеком и брать взятки, притеснять обездоленных, злоупотреблять властью. Если человек ведет подобный образ жизни, его неизбежно постигнет возмездие. Ведь Бог не только Бог любви, но и правды, и она обязательно восторжествует. При этом есть важный момент. Несмотря на такую активную общественную позицию, мы не найдем в словах пророков призывов к революции и мятежу. Для них подлинное преобразование действительности человек должен начинать с самого себя. Лишь тот на самом деле способен преображать этот мир, кто смог победить свои страсти и изменить свое сердце.
«И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Бог Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу Богу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его.
Скупые строки книги «Бытия» описывают, как продолжает развиваться драма грехопадения. Первое убийство человека человеком, и еще большая пропасть разверзается между людьми и природой. Пропитанная кровью невинно убиенного Авеля, земля больше не даст прежней силы для человека. Реакция Бога парадоксальна. Казалось бы, зачем давать Каину загадочную печать или знак, благодаря которому он до конца своих дней сохранял бы статус неприкосновенности? Разве не стоило бы, напротив, его как следует наказать, может, даже смертной казнью, чтобы другим было неповадно? Много загадочного, так до конца и непроясненного в этой печати, но я бы предложил посмотреть вот с какой точки зрения. Бог, в отличие от нас, остается всегда верен своей любви к человеку, даже когда человек этой любви кажется совсем недостоин. Он не просто педагог, он совершеннейший педагог. И в качестве иллюстрации, как это может быть, мне приходит на память одна история из нового афонского патерика, когда в глухом скиту жил молодой послушник с двумя престарелыми монахами. В какой-то момент ему все надоело. Ухаживать за стариками, вычитывать длинные службы, мало спать, скудно питаться, и он решил вернуться обратно в мир. К его удивлению, старцы вообще никак не отреагировали на категоричное заявление, хотя по факту он просто их бросал на произвол судьбы. На следующий день, когда он с вещами зашел к ним попрощаться, они снова ему ничего не сказали. Он еще больше удивился. Но когда он уже вышел за пределы скита, неожиданно один из стариков его догнал и вынул из кармана пухлый конверт. «На, возьми, тебе там, в миру, для женитьбы эти деньги больше пригодятся. Ты столько ведь для нас всего сделал». Когда послушник понял, что старики отдали ему все деньги, что у них были, и отдали без единого укора, он был шокирован. Он ждал чего угодно, но только не такой безусловной любви, когда другому дается полное право быть плохим, и при этом его продолжают любить. Юноша разревелся, упал в ноги к старцам и никуда не пошел. Быть может, и Бог, налагая печать неприкосновенности на Каина, надеялся на такое же покаяние.
Премудрый Иисус, сын Сираха, в библейской книге своего имени сказал такие слова: «Сын мой, если ты согрешил, не прилагай более грехов и о прежних молись». К сожалению, мы почти не слышим голос этого мудреца. Вернее, слышим, но его голос не пробивается через толщу времени и особенностей человеческой психологии. Мы полагаем, что если я, к примеру, что-то украл, то значит я могу воровать и дальше. Ведь я уже совершил этот грех. И, продолжая аналогичные греховные действия, я не совершаю ничего нового, а лишь продолжаю находиться в том же самом греховном состоянии. Но слова Священного Писания прямо говорят о том, что однажды совершенный грех не должен становиться поводом к совершению аналогичных грехов. Более того, мысль сегодняшнего отрывка из Бытия как раз в том, что не только такой же грех, еще большее преступление, но и отсутствие покаяния и обращения к Богу сразу же после сделанного нравственного преступления особым образом осуждается Богом. После убийства брата на вопрос Господа: «Где Авель, брат твой?», Каин дерзко отвечал: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Осужденный за эту дерзость на то, чтобы жить на земле стеня и дрожа, Каин не хочет просить помилования, но, прилагая беззаконие к беззакониям, считает свой грех таким, который не может быть прощен Господом. И это ложное ощущение Каина, что существует грех, который не может быть прощен, по мысли блаженного Иеронима Стридонского, самое страшное беззаконие, самый страшный грех, который может последовать за уже совершенным преступлением. Каждый понимает, что человек может оказаться в таком состоянии, в котором собственная смерть будет желанной. Жизнь может привести в ситуацию, из которой не будет видно выхода. И каждый понимает, что нравственные мучения могут быть значительно страшнее физических. Этому нас учит и жизнь, и прекрасные примеры классической художественной литературы. Об этом же говорит и трагическая история Каина. Он мог покаяться, мог упасть перед Богом на колени и начать оплакивать свой грех так, как много позже сделает царь, пророк и поэт Давид. Но Каин не сделал этого, и потому он был осужден на долгую жизнь в страхе и нравственных терзаниях, которые и есть самое страшное и самое суровое из возможных наказаний. Его трагический пример напоминает о крайне важном свойстве Бога. Его милость не имеет границ. Ей не могут помешать наши преступления и наши грехи. Она бесконечна, но на ее пути можем встать мы сами, и тогда Бог отступит. Он не станет вторгаться и ломать нашу волю. Постараемся помнить об этом и о том, что нет другого греха без прощения, кроме греха неверия в возможность прощения.
Спрашивали ли мы себя когда-нибудь, почему совершили в своей жизни те или иные плохие поступки? Ведь как бывает, вроде ничего не предвещает беды. И вдруг раз, На пустом месте возникает вражда, ссора, злое слово, обида, а порой более тяжкие грехи. Весь секрет в том, что любой плохой поступок – это лишь верхушка айсберга. Корни греха уходят глубоко в тайники человеческой души. Все наши действия, хорошие и плохие, зарождаются в сердце, в виде помыслов и впечатлений. Если человек внимателен к себе, бодрствует умом и при помощи молитвы отгоняет от себя дурные впечатления и мысли, он не дает греху укорениться в своем сердце. Если же человек невнимателен к себе, увлекается греховными помыслами и впечатлениями, постепенно они завладевают им. Они вьют гнездо в душе человека, начинают терзать его по ночам. Наконец, бедняга становится одержимым и воплощает помысел в действие. Писание прекрасно демонстрирует нам это на примере Каина. Увидев, что жертва Авеля угодна Богу, а его приношения нет, он испытывает досаду. Однако вместо того, чтобы сделать усилие над собой и прогнать греховное чувство, он начинает взращивать его в себе, рассматривать с разных сторон. Как говорит преподобный Ефрем Сирин, Каин боится, что его будут укорять, и над ним будут смеяться родственники, которые все видели. Чувства стыда, злобы и зависти все более и более терзают его душу. Наконец, они совершенно завладевают его умом и сердцем. Каин становится одержимым. Он отводит Авеля в поле и там убивает. Есть такая закономерность в духовной жизни. Часто человек, который совершил грех, замыкается в себе и пытается оградиться от окружающих. Любая милость или жалость к нему со стороны других людей воспринимается им как оскорбление, вызывает злобу. То же самое происходит и с Каином. Господь, желая облегчить страдания Каина и обратить его к покаянию, спрашивает издалека: «Где брат твой?» Но Каин в злобе отвечает ему: «Разве я сторож брату своему?» Это равносильно тому, как если бы кто-то сказал: «Отстаньте от меня, что вам всем от меня надо?» Только после такого нераскаянного ответа Господь произносит приговор братоубийце. Отныне земля, которую Каин возделывал и которая его кормила, не будет давать ему силы. Сам Каин будет скитальцем и нигде не сможет найти себе пристанище. Совесть не даст ему покоя, будет постоянно мучить его и напоминать о страшном поступке. Но даже выслушав такой страшный приговор, Каин не испытывает ни капли раскаяния. Единственное, что его беспокоит, это его собственная безопасность. Он боится, что другие потомки Адама будут стараться отомстить ему за гибель Авеля. Поэтому он обращается к Богу с дерзкой просьбой, чтобы никто не тронул его. Милостивый Господь проявляет человеколюбие. Он делает Каину знак, который, с одной стороны, будет показывать всем, что Каина охраняет Господь, с другой будет напоминанием того, что убийство – это проклятие для самого убийцы. По преданию, Каин страдал непрекращающейся дрожью, у него тряслись руки, и это изобличало его перед людьми.
История братьев Каина и Авеля кажется совершенно понятной, почти хрестоматийной, но при внимательном прочтении вызывает все же немало вопросов. Прежде всего, стоит обратить внимание на имена братьев. Приобретшие зловещий оттенок именование Каин на самом деле таковым не является. Оно образовано от глагола «создавать». При рождении Каина его мать Ева воскликнула: «Приобрела я человека от Господа». Все перечисленное позволяет сказать, что прародители видели в своем первенце исполнителя пророчества Божия, Спасителя, который вернет людям рай. Но Каин не только не вернул мирозданию его изначальной чистоты, но и усугубил разрушительные процессы греховности. Первенец Адама и Евы совершил первое в истории убийство, лишил жизни своего брата Авеля. Имя Авель также имеет глубокое символическое значение, связанное, как ни странно, с личностью Каина. Авель в переводе на русский означает пар, то есть что-то пустое, эфемерное. Такое странное имя Адам и Ева выбрали для второго сына, видимо, потому что поняли: Каин, в котором уже стали проявляться жестокость и злоба, совсем не спаситель. Видя это, прародители и назвали второго сына Авелем. Так они выразили свою грусть и разочарование. В лицах Каина и Авеля мы видим столкновение двух цивилизаций, двух подходов к восприятию мира и взаимодействия с ним. Авель жил в гармонии с творением Божиим благодарно относился к полученным возможностям. И труд был для него в радость. Каин – воплощение отягощенности и внутренней вымученности. Жертва, которую он принес Богу, потому не была принята, что являлась плодом страха, а не любви. Как раз отсутствие любви, место которой заняла зависть, и привело Каина к тяжкому греху братоубийства. Первое убийство еще больше омрачило жизнь первых обитателей земли. Господь не желал, чтобы еще одно убийство случилось, потому он дал неразумному Каину защиту. Никто и ничто не должно было нанести ему вреда. Так Бог хотел предотвратить второе в истории убийство. Первенец Адама и Евы, даже несмотря на полученную свыше защиту, стал очень несчастным человеком. Каин собственными руками отравил свое бытие, что выражалось не только в том, что земля отныне отказывалась давать жизнь посаженным им растениям, но прежде всего в страхе, который ежеминутно преследовал первого убийцу. Этот страх вылился в то, что Каин и его потомки стали возводить вокруг своих домов стены. Археологи нашли в ближневосточном регионе два типа праисторических селений. Одни вписывались в окружающий ландшафт, другие же отгораживались от него той самой стеной. Иными словами, одни древние обитатели Земли видели в природе исключительно угрозу, другие же стремились находиться с ней в гармонии. Это явная иллюстрация того, чем на практике отличаются два модуса бытия – с Богом и без Него. С Богом нет причин бояться, существовать в беспросветном ужасе. Богоборчество же неминуемо ведет за собой ад. Святая Церковь, предлагая нам великим постом прозвучавшее чтение из книги «Бытия», призывает избрать жизнь с Господом и тем самым обрести истинный смысл и счастье жизни.
Страшная, леденящая душу история – убийство Каином своего родного брата Авеля. Дверь греха, приоткрытая непослушанием прародителей, теперь распахивается настежь. Адам польстился на соблазн змея самому начать определять, что есть добро и что зло. И вот теперь Каин забирает жизнь своего брата в полной уверенности, что только так правильно. Мы не можем точно сказать, в чем именно заключалась правда Каина. Конечно, с его точки зрения. В том ли, что Авеля Бог незаслуженно похвалил? Или в том, что Каину невыносимо было ощущать себя человеком второго сорта рядом с этим любимчиком Авелем? Или это был таки жест дерзости, адресованный лично Богу? Если ты так, тогда я вот так. Несомненно одно. Какая-то своя личная правда у Каина была. Скорее всего, он не понимал всех последствий своего злодеяния, что и показала дальнейшая история. Но то, что убийство не было случайным, непреднамеренным, следует из слов Писания. Каин специально вывел Авеля одного в поле, чтобы убить. Перед нами столкновение правды Божьей и правды человеческой. Обратим внимание, что когда Бог обращается к Каину еще до убийства, Каин упорно молчит. Он не хочет общаться с Богом. Он сам себе хозяин. Он уже для себя все решил и в чужих советах не нуждается. Он уже вытеснил Бога за пределы своего собственного мирка, в котором готовилось преступление. И Бог не вторгается в этот сокровенный Каинов мир. Он позволяет ему существовать в соответствии с его личной Каиновой правдой. Но когда Бог снова обращается к Каину после убийства Авеля, тут уже Каин не молчит, он огрызается. А потом, словно ребенок, жалуется на тяжесть наказания. В словах Каина так и звучит между строк. «Ты говоришь, это я-то плохой. Да ты еще хуже. Вот как несправедливо меня наказываешь. Это не я тебя не люблю, а ты меня ни капельки не любишь и не жалеешь». И в качестве ответа Бог дает Каину невероятные гарантии личной безопасности.
Он получает исключительный, особый статус, очевидный каждому встречному. Перед вами не просто плохой человек, но особо охраняемый плохой человек. Странно, не правда ли? Разве не было бы логичнее симметрично наказать Каина, например, публичной смертью? Но давайте вспомним. Пока у Адама и Евы других детей не было. И Бог счел крайне важным, чтобы дальнейшая история человечества шла в противостоянии каинитов и сифитов, потомков третьего сына Адама и Евы, Сифа. Каиниты все свое внимание обратили к земле, вопль которой от крови убитого Авеля они стали заглушать музыкой, звоном наковален, стуком топоров, рубящих города, одним словом, культурой и технологией. А сифиты, напротив, начали призывать имя Господа Бога. Печать Каина, некогда положенная на брата убийцы, по сей день никуда не исчезает, но проявляется то в одном месте, то в другом, когда человеческая правда дерзко пренебрегает правдой Божьей. Смотрим ли мы наверх, к Небесному Отцу? Поверяем ли с Ним наши помыслы, наши желания, наши действия? Или же мы самоуверенно движемся в русле нашей, человеческой правды, не замечая, как проступает на лбу Каинова печать? Вопрос, который хорошо бы почаще задавать самим себе.
«Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знание. Не внимай льстивой женщины, ибо мед источают уста чужой жены и мягче елея речи ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоею чужие и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь: зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением? И я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим, едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя».
Недавно в интернете появилась и стала распространяться по социальным сетям совершенно замечательная история, которую приписывают американскому актеру Роберту Де Ниро. Эта история прекрасно иллюстрирует на практике смысл сегодняшнего отрывка из книги «Притчей». Позволю себе процитировать ее полностью. «После 50 лет брака я однажды внимательно посмотрел на свою жену и сказал: 50 лет назад у нас был маленький дом, старенькая машина, мы спали на диване и смотрели маленький черно-белый телевизор. Но зато каждую ночь я ложился в одну кровать с красивой 19-летней девушкой. Сегодня у меня огромный дорогой дом, много дорогих машин, огромная кровать в роскошной спальне, телевизор с широким экраном, но я сплю в одной кровати с 69-летней женщиной. Я начинаю сомневаться в своем браке. Моя жена очень разумная женщина, она не обиделась и не ругалась. Она просто предложила мне найти себе 19-летнюю девушку, а она уже позаботится о том, чтобы я снова жил в маленьком доме, спал на продавленном диване и смотрел черно-белый телевизор. К сожалению, эта история не имеет ничего общего с реальной жизнью Роберта Де Ниро. Он, как известно, был женат дважды, а в настоящее время он не состоит в браке. Но история красивая, и понятно, что она описывает один из возможных вариантов развития событий в том случае, если человека по какой-то причине вдруг перестанет устраивать его жена. То, что мы видим в этой истории, в полной мере соответствует принципу, который описал автор книги «Притчей». Не стоит подходить к чужим женщинам, дабы здоровье твоего не отдать другим, и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома. Хочешь быть благополучен, сыт и здоров, держись той женщины, которая была дана тебе Богом в юности. Таков призыв в книге притчей. Выдуманная история про Данира – лишь одна из бесчисленного множества иллюстраций того, что бывает, если человек уклоняется от этого принципа. Полагаю, что у каждого из нас есть свои похожие реальные истории. Важно понимать, что все эти злоключения – не какая-то случайность, а не часть общего закона, который является одним из базовых законов человеческого общежития. Этот закон точно такой же закон, как законы физики. Тот факт, что кому-то повезло, и он сумел выжить, к примеру, после попадания в него молнии, вовсе не означает, что молния безопасна. Так и здесь. Тот факт, что кто-то сумел благополучно сменить жену, вовсе не означает отмены базового закона, который предельно ясно изложен в Священном Писании.
Современная культура в большинстве своих проявлений ориентируется на чувства. Разум воспринимается как нечто сухое, схоластичное и в итоге скучное и даже мертвящее. Рациональность оставлена на откуп ученым или предпринимателям, которые должны совершать расчеты и организовывать бизнес, в то время как взаимоотношения с людьми, как считается, должны основываться на чувствах. По крайней мере, такое впечатление может сложиться по современным фильмам и литературным произведениям. Ориентация на разум, на чувство долга – все это оказывается чем-то незначительным перед сильным чувством, особенно, конечно, чувством любви. Уж если герои влюбляются, их чувство практически всегда оказывается определяющим. Все остальные решения кажутся блеклыми и пошлыми перед всеохватывающим чувством. Если кто-то из них в браке, он сразу представляется им жизнью во лжи, а все и вся, кто стоит на их пути к счастью, оказываются формалистами и лицемерами. Отсюда романтизация мимолетных чувств, супружеских измен, нарушений слова, пренебрежения обязанностями. Естественно, ведь перед нами самое прекрасное из чувств. Конечно, люди научились влюбляться не только в наши дни. Просто они по-разному относились к чувствам, которые возникали в их душе. Да и в любви видели разные оттенки – страстный, дружеский, родственный, жертвенный. Сравнивая эти картины мира беспристрастно, начинаешь понимать, что наше современное сведение настоящей любви только к страстной влюбленности делает наш духовный мир значительно более примитивным и плоским. Премудрый Соломон, автор замечательного произведения о любви, которое содержится в Ветхом Завете и называется «Песнь песней», знал, что такое истинная любовь. Именно поэтому, обращаясь к своему сыну, он прежде чем говорить о любви, говорит о рассудительности. Кто-то, услышав рядом слова «любовь» и «рассудительность», махнет рукой и скажет, как вообще можно сравнивать эти вещи? Что такое эта ваша рассудительность? На самом деле все просто. Рассудительность – это то же, что трезвенность, адекватность и вообще разумность, опора на знания, а не только на ощущения. Каково же место чувства в человеке с точки зрения вероучения церкви? Разве не Бог вложил в нас чувства? Разве не Он дал нам разум? Конечно, именно Бог сотворил нас разумными и чувствующими существами. В раю, до грехопадения человека, в нем господствовал дух, и все остальное было ему подчинено. В нем были чувства, но они не были омрачены грехом, не были собственническими, эгоистичными, обесценивающими другого. Когда был совершен грех, чувства осквернились, и в этом искаженном состоянии стали господствовать в человеке. В нас много прекрасных чувств, но если мы обратим на них пристальное внимание, мы увидим, что все они в той или иной мере поражены грехом. К примеру, влюбленность, которую сегодня все принимают за единственно настоящую любовь. Она действительно может быть тем возвышенным даром, благодаря которому мы оказываемся способны к тому, чтобы трепетно и бережно, благоговейно воспринять ближнего, быть готовым к верности и жертвенности в любой момент. Влюбленность может вырасти до подлинной, сердечной любви, которая не подвластна переменам и никогда не может причинить боли ближнему. Но если эта же влюбленность становится кумиром,
Если ее считают высшей ценностью, на которую надо ориентироваться, она может стать хищнической, потребительской и безжалостной. Вся возвышенность и чистота может померкнуть. Что же позволит нам правильно вести себя? Именно рассудительность. То есть способность трезво, с ориентацией на заповеди Божии, разобраться в себе и, верно оценив свои чувства, удержаться от греха, устремившись к истинной добродетели.
В отрывке, который мы только что услышали, автор книги притчей, премудрый царь Соломон, предостерегает своих слушателей от греха прелюбодеяния, то есть супружеской измены. В чем же он видит его опасность? Так и хочется сказать, тот, кто сегодня изменяет своей жене, завтра так же легко, подчиняясь единственно своей похоти, предаст все, что ему дорого – родных, близких, саму страну. Безусловно, в этом есть большая доля правды. Однако Соломон указывает на иную, куда более глубокую опасность плотской разнузданности. Чужое, неизведанное, непознанное манит. Плод его сладок и ароматен, а потому соблазн велик. Однако послевкусие, горечь полыни и боль, как будто тебе режут железом, заточенным с двух сторон. В первую очередь автор хочет сказать своим слушателям, что измена разрушительна для души самого изменника. Мало что вытягивает соки из человеческого существа, как дурная влюбленность, одержимость другим человеком. Поэтому Иисус Христос уже на страницах Евангелия предостерегает не просто от блудного поступка, но от самой мысли об этом поступке. Прелюбодей уже тот, кто принимает и рассматривает с услаждением блудные помыслы. Ведь в его сердце уже действует страсть, которая разрушает его изнутри. В своих крайних формах она изматывает, иссушает, превращает восторженного Ромео в жалкого приживальщика. Вспомните роковых женщин, о которых писал Достоевский, как они мучились сами и мучили окружающих, как влачился Рогожин за Настасьей Филипповной, и что сделала с ними обоими его дикая страсть. Подобное встречается не только на страницах романов, но и в жизни. Какие муки доставляла Тургеневу его одержимость Полиной Виардо, а Маяковскому Лилии Брик. Неудержимая страсть к женщине, о которой говорит нам сегодня премудрый Соломон, это всего лишь яркий образ того, что может произойти с каждым из нас, если мы не заботимся о своей душе, не наблюдаем за своими чувствами, мыслями, теми впечатлениями, которые приходят к нам извне и изнутри. Любой греховный помысел, ощущение, которое по нашей беспечности и невнимательности приживается в нашем сердце, если его преждевременно не вырвать, может разрастись до раковой опухоли. Оно иссушит сердце, помрачит ум, доведет до безумия. Вспомните завистника, который может ворочаться всю ночь от одной мысли, что его коллегу уважают больше, чем его. Ревнивца, который не находит себе места, вспоминая о том, что кто-то оказал знак внимания его жене. Опасность подобных состояний в том, что человек не замечает их разрастания, а зачастую даже считает их естественными, чертами своего характера. Более того, упивается ими. Очень метко по этому поводу сказал один святой: «Человек, одержимый страстью, подобен псу, который лижет пилу и пьянеет от вкуса собственной крови». Это дурное самозабытье, которое, к несчастью, в той или иной степени сопровождает в этой жизни каждого из нас. А потому и предупреждает нас премудрый Соломон: «Пейте воду из своего колодца», то есть держите свои чувства, свои мысли, свои впечатления и желания в узде, под строгим контролем. Ведь вода из чужого источника может быть непригодна для употребления или же просто отравлена. Именно для этого церковь и установила время Великого Поста. Это в первую очередь усердная внутренняя работа по собиранию своей души в единое целое, приведение в порядок всего того, что в ней происходит. Не будем забывать об этом. Ведь только так можно по-настоящему приготовить себя к встрече светлого Христова воскресения.
В этом отрывке наставления Соломона имеют конкретную направленность. Это настойчивое предостережение против блудных связей. Учитель красочно описывает их последствия и противопоставляет им преимущество супружеской верности. Традиционно для Соломона разговор начинается с призыва внимательно слушать и затем сохранять рассудительность. Она удержит ум в трезвости, когда блудная женщина станет заигрывать с юношей, устами источать мед, как говорит автор. Духовный смысл здесь намного шире межполовых отношений. Блуд в библейском понимании – это вообще всякое уклонение от Бога, блуждание во мраке. А свято место пусто не бывает,
и потому место Бога в душе занимает прожорливый идол, который только и дергает за ниточки. Деньги, власть, сытость – для некоторых это целая религия, девиз которой «бери от жизни все». Вот только к чему все это? Соломон говорит ясно – к разочарованию, унынию и, наконец, к смерти. И наоборот, праведная жизнь – это прямой путь к гармонии, как физической, так и духовной. Но вернемся к нашему тексту. Грех заразителен, а иммунитет против него у неопытной юности еще не развит. Поэтому и настаивает автор избегать соблазна, даже близко не подходить к двери блудницы, источнику греха. Эксперименты со своим духовным здоровьем – штука опасная. Казалось бы, удовлетворение блудного желания обещает одни наслаждения. Как бы не так. Слишком дорого придется заплатить за них. «Берегись, — говорит Соломон, — чтобы здоровье твоего не отдали другим, и труды твои не были для чужого дома. Все просто. Попав в сети греха, ты будешь жить уже не для себя и родных, а для новой порции удовольствия. Твоя любовь, здоровье, молодость, таланты — все это пойдет в счет платы за мимолетную утеху, радость от которой тускнеет все быстрее и быстрее. Это уже даже не жизнь, скорее мучительное существование, обслуживание индустрии. Причины этих желаний и запретных наслаждений в нас самих. Часто мы не удовлетворяемся состоянием собственных дел. Когда дома невозможно найти желаемого, его начинают искать повсюду. Соломон же учит иначе. «Пей воду из твоего водоема», то есть «довольствуйся законной женой». На Востоке ведь чистая питьевая вода в цене, а собственный колодец – это особенное удовольствие для хозяина дома. Тогда нет нужды искать его на соседском участке, и уж тем более в местах публичных. С таким удовольствием Соломон сравнивает чистый брак двух любящих супругов, когда никто из них не будет искать преступных связей на стороне. И вот еще. В духовном смысле брак – это союз Бога и человека, связанный взаимной любовью. И супружеская верность здесь – приобретает характер религиозной праведности. Верность становится выражением веры. В таком контексте призыв Соломона пить воду из своего колодца – это призыв к верности истинному Богу, а измена оборачивается богоборчеством. Итак, друзья, прислушаемся к словам мудрого учителя Соломона и будем пить лишь чистую воду из божественного источника жизни.
Автор прозвучавших строк – царь Древнего Израиля Соломон. Соломон был личностью противоречивой. Его жизнь делится на два отрезка. Сначала правитель стремился в точности исполнять волю Божию, остерегался грехов и пороков, но впоследствии изменил своим принципам. Соломон оказался крайне слаб по отношению к противоположному полу. Согласно преданию, у царя было 300 жен и 700 наложниц. Многие из них не принадлежали к народу еврейскому и исповедовали веру в различных богов. В конце концов, в идолопоклонника превратился и сам Соломон. Отступление от истинной веры не лишило Соломона полностью благодати Божией, но отразилось на его сыне Раваме. Тот оказался глупым и недальновидным правителем. Из-за его жестокости царство израильское разделилось на две части. Большая, весь север Израиля, отказалась признать Раваама царем. Меньшая крошечная Иудея согласилась. Упомянутое событие произошло уже после смерти Соломона, который, впрочем, был предупрежден Богом, что ожидает его царство в будущем. Желая обезопасить наследника от грядущих ошибок, Соломон оставил ему духовное завещание. Среди прочего, правитель призывает наследника, а вместе с ним и иных читателей, остерегаться развратных женщин. Царь прямо говорит, что подобные дамы могут завлекать мужчин внешней привлекательностью, но конец у подобных отношений всегда один и тот же – внутреннее выгорание, разочарование в жизни, болезнь и, наконец, смерть. Наставления царя Соломона могут показаться чересчур патриархальными, но, несмотря на прошедшие века, они по-прежнему являются актуальными. Наше общество только по имени является христианским. При ближайшем рассмотрении оно часто оказывается ничуть не лучше не то что ветхозаветного, но даже языческого образа жизни. Подчас приходится слышать вопрос от людей, далеких от церкви, а в чем, собственно, состоит причина осуждения христианством невоздержанного в половом смысле образа жизни? На самом деле речь идет не просто о том, что блуд наказывается Богом. Господь вообще человека не наказывает. Мы сами наводим на свою голову различные мучения.
У каждого человека есть определенный запас жизненных сил. Предположим, что он этот запас похож на автомобильный бак с бензином. Легкомысленный водитель, не знающий, куда же ему нужно в действительности ехать, растратит имеющееся топливо, просто бесцельно колеся по улицам. Водитель разумный поступит иначе. Он сначала точно определится, куда же ему направиться, выберет правильный маршрут и устремится к желаемой цели. Как вы уже догадались, в первом случае речь идет о человеке, который легкомысленно относится к своей половой жизни. Он бездумно тратит данный Богом запас жизненных сил на беспорядочные связи. В конце концов, такой человек сам лишает себя возможности найти настоящую любовь, обрести крепкую семью, ведь он воспринимает другого как средство для удовлетворения похоти. Иначе поступает тот, кто строит жизнь на основании заповедей Божьих. Такой человек похож на разумного водителя. Он не растрачивает ресурсы, относится к ним самым ответственным образом. Только найдя настоящую любовь, основанную на верности и уважении, он вкладывает полученные от Бога силы в супружеские отношения и воспитание детей. Таким образом, прозвучавшие сегодня наставления царя Соломона являются по-настоящему актуальными и жизненными, потому что призывают человека беречь себя от порочных связей и распоряжаться даром жизни мудро, имея перед глазами ориентир заповедей Божиих.